Вопрос в чем, что я хотела сказать, что в принципе-то моя лекция или мое заседание, мое занятие, оно было рассчитано по большей части на новеньких. План был таков. Значит, вначале показать реалии современного образования, что современное образование, по сути, это не образование человека. То есть оно не для человека и не образование человека. Да, и вот этому есть, как говорится, свои... Ну, если вы, конечно, вы хотите это прослушать, я могу, да? Сейчас. Да. И потом да, нам было в плане объяснить, в чем же преимущество в таком случае образованием синтезом, как таковым, да? Чтобы была видна разница, что для человека, а что на самом деле... Ну, будем так говорить, получеловека или полуживотного, в которое современное образование, в общем-то, все время старается человека вернуть, там, оставить его там, или говоря иными словами. Но прежде всего, вопросы образования меня всегда волновали очень много, потому что споров много, того, другого, недовольства, дети не хотят учиться, война с родителями и так далее. То есть в любом случае ситуация по-любому она ненормальная. Она и в советское время такая была. Хоть это было так вот приглажено, прикрыто авторитарным стилем преподавания и так далее. Вроде бы были результаты, были медалисты там и так далее. Но дело в том, здесь встает вопрос, какой результат на самом деле нам нужен. Прежде всего надо задать себе вопрос, что такое образование? И для чего оно человеку нужно, да? Тогда вот если мы на этот вопрос ответим правильно, то мы поймем, что у этого образования совсем другие цели, как говорится, да? То есть если взять по большому счету, вот для чего нам нужно образование? То есть что такое образование? Это...
Воспитание образа, да?
Ну, как бы да, то есть мы должны, образование должно иметь некую цель. Это, то есть мы, да, человек должен достичь некого образа отца. И вот то, о чем мы сегодня говорили, хотя бы образа человека, плана творения, да, то есть человек должен стать творцом, творящим по плану отца, а не существом, которое зависит сегодня от начальника, завтра от мужа, послезавтра там от свекрови, там от разных любых факторов.
Цель своего нахождения здесь и так далее.
Для чего он вообще сюда пришел? То есть современное образование никаких таких целей не ставит. Ему совершенно... Это вот знаете, как... И в чем разница между естественным отбором в природе и искусственным? Естественный отбор, он идет для сохранения вида, а искусственный отбор, он идет для нужд каких-то потребителей. Да? Вот современное образование, оно для нужд каких-то потребителей, а вовсе не для нас, как эволюции, как для человеческого вида идет. Собственно говоря, как-то прослушав интересную передачу, что там этот евреи ее вели, они объясняли, откуда взялось современное образование, связанное с Рокфеллерами, Ротшильдами и так далее. То есть, когда начался научно-технический прогресс, значит, стало понятно, что станки должны обслуживать люди, которые в этом разбираются. То есть, они должны уметь считать, читать, писать, читать чертежи там, и так далее и тому подобное. То есть, появилась на будущее, на перспективу необходимость в людях грамотных, то есть, в работниках грамотных. То есть, современное образование, оно, по сути, рассчитано на то, что... дается образование, чтобы ты получил рабочую какую-то профессию, специальность, да, обслуживать тех, кто на этом получает деньги, в общем-то. Суть образования в этом. И еще для того, чтобы, собственно говоря, не выйти вот из этого неповиновения, человеку желательно долго не давать понять, кто он такой на самом деле, что у него могут быть какие-то другие цели, кроме того, как получить профессию, научиться как какой-то механизм работать на вот эти вот правящие кланы. Для этой цели вводились очень многие предметы, такие как дарвинизм, например, очень долгое время, да, эволюционное учение, так называемое, совершенно далекое от эволюции как таковой, потому что там очень механистические вот эти вот взгляды, притянутые за уши, и в особенности самая центровка, для чего она вводится в школах, она не нужна ни в медицине, ни в сельском хозяйстве, нигде, это никчемная вот часть науки, основана она на систематике фактически, систематика основана на близости с там никакого происхождения нет как такового. Но суть в чем, как сказала социолог Глэр Чамбер, человек, воспитанный на теории эволюции, принимающий, признающий, она ведь буквально зомбировалась, сдавливалась, Он мыслит о себе, по сути, как о животном, произошедшем от животного, и кроме как животных целей своих в жизни он больше не видит. Тем самым ему отрезают высшие цели в его сознании, которые...
Делают
своего рода обрезание такого. Потом вот это вот навязывание различного рода в обществознании предметов, таких как вот... понятий таких, как демократия и так далее, и так далее. Это тоже все идет, по сути, оболванивание народа, потом при помощи средств массовых информации и так далее, превращая его в животное потребитель, о котором мы сегодня говорили, да, которое обвиняет в жертву потребителя и вот в подобное существо, человекоподобное, но никак не в человека-творца. Который... Если кто-то и становится человеком-творцом, то не благодаря нашему образованию, а вопреки. Можем сказать так, да. Потому что наше образование, оно так все урезает, выравнивает так, обрезает все лишнее и стругает вот этих вот буратин, которые должны выполнять строго свои функции. Причем ему без разницы, что человек благодаря такому образованию становится несчастным, там, депрессивным, семья у него не складывается, да и работать-то он нифига не может, там куча инвалидов и так далее. Его это устраивает еще больше, потому что есть фармакологическая промышленность, которая от этого только богатеет, богатеет и богатеет. Не говоря о том, что на антидепрессантах, обезболивающих средствах и просто пустышках, которые продаются в огромных количествах. Ничего не осталось, да. То есть вот это все мы имеем благодаря современному образованию. Образование, как мы знаем, оно основа культуры, основа, в принципе, цивилизации-то, по большому счету. Вот мы сегодня говорили о том, как же так все-таки вот сделать, чтобы внедрить такие профессиональные кадры безболезненно. То есть сейчас, допустим, идет так, вот у нас так скашивают сорняки. Да, скосили первый пучок сорняков, да, надо забывать, что у них там корни остаются. То есть вот этот процесс скашивания сорняков, который сейчас идет, да, тут надо прополоть землю, надо вообще изменить ее химический состав, который там есть, то есть полностью поменять среду. Она не должна быть выгодной для этих сорняков, они не должны там расти.
Элементов вообще, которых не было раньше.
Может быть и так даже, да. То есть вот такой вот вопрос. Ну, а современные противоречия, в принципе, которые сейчас там кричат, надо ЕГЭ, не надо ЕГЭ, там это и так далее, вот кто-то там спорил в этом, в восходящих синтезах проклинал это ЕГЭ. Ну, допустим, на современном этапе оно надо, как я считаю, но это к тому образованию, которое на сегодняшний день у нас есть. Но образование, конечно же, оно должно в корне поменяться. Поменяться чего? Поменяться в чем? Вот, то есть Таня, даже вот недавний сериал, который я смотрела, там «Игра престолов», да, там вот идет, ну, в смысле, досматривала последний сериал. Там, ну, ужас или не ужас, это сейчас мы не оцениваем сам сериал, там просто момент такой, там люди обучаются по необходимости для жизни в том, что у них есть, да, владеть оружием, потому что они знают, им надо стать на защиту, там что-то такое, в общем-то, вот есть, да. Наше образование настолько оторвано от нужд нормального ученика, что, естественно, он всеми своими фибрами сопротивляется, если только он не зомбирован заранее, не направлен, там, ты должен быть отличником, вот это правильно и так далее, то есть... Он учится не для себя. Современный ребенок несчастный, он учится не для себя. Он учится. Он учит, потому что хотят так папа с мамой. Он, заглядывая в глазки, ради них старается. Там он учится, если хороший, нравится учитель, ради учителя. И так далее, и так далее. О, ради этого общества, которое даст ему золотую медаль, красный диплом, там, он получит какую-то профессию, возможно. В результате, ну, к Рокфеллерам приблизиться, вот как они говорят, что образование еще никого не сделало, ну, смотря какое образование, вот наше образование, никого богатым человек, оно научит только вас зарабатывать на хлеб, а чтобы зарабатывать черную икру и так далее, там совершенно другое образование нужно, не то, которое мы имеем на сегодняшний день. Но если...
Вы поняли, какое образование нам не нужно, вот нам теперь надо понять, какое нужно.
Поняли, какое образование. Ну вот, а стратегия – это уже вопрос другой, да. То, что нам, во-первых, нужно знания не вдалбливать, а научить жить.
Выбирать то, что
многочастно и во всех, как говорится, сферах, да. Прежде всего, человек, пришедший в образование, маленький человек, он должен, его все образование первичное должно быть направлено на то, чтобы он понимал аспект, кто я, зачем я и кем я хочу стать. Угу. Прежде всего, образование должно выявлять все его склонности, возможности, интересы. Может, это будущий какой-то Микеланджело или кто еще там и так далее, а его вот так вот прикрутили, закрутили гайки, ты должен считать, решать вот такие вот задачи уметь и больше ничего не должен уметь делать.
Да. Я так, на самом деле, пока ты не сказала, я думала, а как же? Понятно, что плохо, а как? Вот действительно,
на первом этапе человек должны быть склонности, да. Образование, оно должно быть и в этом плане, поэтому оно должно быть вариативным. Не должно быть никаких общих, одинаковых учебников на всю страну. Ну, допустим, если изучается история, пусть он будет этот учебник, да. Пусть, допустим, научить чтение можно там по одинаковым букварям, то есть что-то может быть, но в целом образование должно быть разновариативным, потому что от этого зависит вообще-то и желание человека собственное, внутреннее, мотивы обучения, которое на чем основывается. То, что я хочу понравиться папе с мамой или интересной учительнице, это стимулы, это не мотивы, да. А мотивы, они идут изнутри. А когда вот мотив идет изнутри, когда человеку нравится то, что он делает, то, что он познает, вот он вылепил там что-то интересное, какую-то фигурку, и счастлив, вот, что у него это вот получилось, он носится всем эту картину, демонстрирует там свой рисунок и так далее. То есть вот этот маленький человечек, который должен понять, что ему интересно. У кого-то получается там пластично там танцевать очень красиво, значит, он этого может... Это не говорит о том, что человек не должен развивать в себе другие стороны жизни. Это уже другой вопрос, там где-то волево. Но здесь уже, конечно, образование должно отслеживать, потому что хотим мы получить гармоничную личность, и поэтому, опять же, части должны развиваться гармонично. И внешние, и внутренние, о которых мы говорим. И вот, если... Образование, то есть оно должно, как мы уже поняли, идти на конкретный результат. Конкретный результат – это хотя бы человек-творец, да, как мы, человек плана творения Отца, то есть да, достичь вот этого состояния. И вот здесь вот, как вот предлагается в некоторых смыслах, ну, хотя бы 16-ричный принцип обучения, да, вот то, что я уже говорила, то, что, допустим, дети сейчас рождаются 16-ричными где-то, но в среде своих родителей они эти части реализовать не могут в основном, да, поэтому...
Я сейчас представила, что, допустим, вот сегодня у детей урок развития души. Да, вот, например.
Да, урок развития души. Но здесь есть несколько ракурсов развития образования. Я, например, в трех разных ракурсах пыталась... Первый, допустим, еще был понятен комиссии тогда, когда... Я говорила об экосферном образовании, и там вот несколько было сказано, как вот понятие экосфера или ивдива, среда, в которой человек вот пока владеет какими-то условиями, может складывать, управлять, там начиная с семьи, в которой он родился для начала, да, условия, потом школа, коллектив, там его город, потом, когда он становится уже там своим горожанином, гражданином, потом, когда он становится патриотом своей страны, наконец, когда он становится человеком планеты, да, и вот дальше уже идет его рост. То есть вот это вот прозрение, пробуждение, которое человек преодолевает по мере своего развития в образовании, оно, конечно же, на этих предметах, которые на сегодняшний день идут, строиться не может. Вот здесь возникает вопрос, и дальше вот, допустим, на второй день, если так уж получилось, что почему-то два дня у нас идет, то вот на сегодняшний день, например, предлагается мозговой штурм. То есть ваше предложение, вот как реально гармонично что-то можно ввести в сегодняшнее образование, потому что вот начни сейчас говорить об отце в образовании, и на тебя повесят непонятно какое клеймо и так и выставят куда-то подальше. Вот с чего?
Стандарты можно назвать.
Стандарты можно. Какие стандарты? Стандарты, сейчас понятие стандарты вот так. Стандарты первого поколения, стандарты второго поколения, стандарты третьего поколения. А это какие стандарты? В чем?
По всем стандартам, чтобы в школе развивались левополушарные мышления. Не только это слева, а право.
Согласна, согласна.
Можно назвать стандарт? По-моему, можно.
Можно.
И, насколько я знаю, она достаточно редко используется только в дорогих, наверное, вузах, не знаю, таких частных школах. А в общих образовательных школах?
Ну, левое, правое полушарие, согласна, это когда мы начинаем развивать и образное мышление, там, и то, и другое, и третье. Но на сегодняшний день, говоря о человеке-творце, просто одного диалектического мышления даже, которое и то сейчас считается супер-пупер, его недостаточно. Нужно уже синтезное мышление. А синтезное мышление, опять же, подразумевает развитие частей. Все-таки, да, синтез частей. И синтезное мышление – это, ну, если с точки зрения мозга рассматривать его, в принципе, полушарное мышление, благодаря... Ну, диалектическое, не знаю, Барышева не согласна со мной была, что диалектическое и синтезное мышление – это одно и то же. Это синтезное мышление еще подразумевает подключение многомерности, понимаешь? А диалектическое мышление, да, включает два полушария, мыслит, конечно, человек намного лучше. Он и к любому виду логической деятельности он подключает творчество и образы. Это креативный человек, он востребован во всех областях деятельности, да. Он легко все решает, познает и так далее. А вот синтезное мышление – это все-таки другое. Диалектическое мышление, да, человек уже может прочувствовать то, что, наверное, при диалектическом мышлении существование где-то интуитивно творца.
Попробую выразить мысль, которая, в принципе, она аналогична к нам применима, и в том числе как некие новые возможности в школе, да, некие преобразования. Вот сейчас в WhatsApp, не в WhatsApp, а на сайте можно найти служащие с большим стажем, ну, хорошим стажем, аспект на финогену и так далее, другие служащие описывают, как они пришли в синтез, описывают о том, что им поменяло, они просто рассказывают. Допустим, если аналогию в школе провести, к нам приходил ученик в свое время, давно, спрашивал, что такое углы Марина Ахмедовна, мы сидели, чай пили. А она говорит, а на кухне углы есть? Одним словом, забегая вперед, она ему развернула из пространства кухни, как это можно фактически применять. В чем идея? Чтоб в школе, допустим, учится ребенок в школе, научился ему писать предложение, ему предлагают сразу практический вариант. Например, представь, что ты хочешь поступить куда-нибудь на работу, и ты начинаешь писать. То есть в школе, чтобы была бы такая система разная, кто показывал бы тут же применимость практическую.
В этом ничего нового нет, это уже 20-30 лет в школах развивается. Это называется ФГОС. Должно.
Нет, ты говоришь должно, а я говорю практически, мы говорим стандартно.
А практически для этого умные учителя нужны. И умные учебники нужны. Понимаешь, вот. Прежде всего нужны методики,
смотрите,
которых
вот,
нет. Посмотрите. А сейчас в ГОСы красиво расписали стандарты. Вот это там говорится, практикоориентированное образование, это называется. Но, к сожалению, учителям за вот эту зарплату, 11 тысяч ставка сейчас при высшем образовании, да, высшей категории идет, это последнее. Учитель должен работать как научно-исследовательский институт и вести 36 часов. Понимаешь, ему не спать, не есть некогда.
Знаешь, я извиняюсь, конечно, у нашей есть знакомая, врач, частный врач, который получает хорошие деньги. Она мне рассказала ту ситуацию в связи с деньгами, что плохо мало получает, поэтому не хочет работать. К ней пришел пациент там как по какой-то просьбе. Она его особо не посмотрела, не проверила, деньги хотела взять. Казалось бы, она получает большие зарплаты в частной клинике. Я не помню, там, какая там болезнь была, когда сказала.
Да.
В прошлом году. Фишка в чем? Она, казалось бы, там звание имеет, она имеет хорошую зарплату, будучи находясь в своей клинике, но при этом внимания не проявляет.
А, вспомнила.
Смотри, все-таки деньги – это одна из составных, но я не брал, потому что она главная составная. Бывает, люди деньги получают, но работу не любят.
Ибрагим, я тебе хочу сказать одну вещь. Есть пирамида Маслоу, всем известная, да? Вот здесь базовые потребности. Базовые потребности – это не 11 тысяч, я тебе однозначно могу сказать. Это гораздо большая сумма. Для того, чтобы потом заняться самореализацией и прочим. 11 тысяч – это 4,5 тысячи я сейчас оплачиваю коммунальные услуги.
Ну,
вот. Вот и все. Здесь я о чем сейчас говорю? Это все хорошо, вы сейчас вот, потому что пошла тенденция опять плохие учителя. Учителя такие, какие они есть и должны быть в этом обществе на сегодняшний день. Они такими востребованы, потому что свыше на сегодняшний день их устраивают такие учителя. Потому что вот это понятие педагог, я уже расшифровывала его, это водитель хозяев, рабовладельцев. Он педагог, это тот, кто вводит ребенка рабовладельца в школу. Он не имеет права его обучать. Он сам слегка образован, типа гувернера там и так далее. Он может обучать других рабов, но не имеет права обучать ребенка рабовладельца. Вот происхождение изначально этого слова, да. А сначала было слово. Поэтому то, что мы имеем, то мы имеем.
Нужна в первую очередь, наверное, мотивация. Мотивация, я понимаю, что ребенку сложно в каком-то юном возрасте определиться с тем, чего он хочет. Нужна мотивация, идущая сверху. Поэтому должны быть в первую очередь образованы родители. Потому что очень часто нам подкидывают детей и говорят, меня тоже воспитывал педагог, меня тоже воспитывала школа. Вы мне должны. Типа, делайте из моего ребенка гения, потому что вы за это получаете зарплату. Поэтому мне кажется, что здесь нужна в первую очередь какая-то мотивация. И у ребенка, у него должна быть все-таки какая-то смысловая база того, что он делает. Потому что только когда он видит смысл в том, что он делает, только тогда, когда он любит то, что он делает, у него есть вот это принятие, он может вместить в себя.
Вопрос что-то. В том, что это мы поняли. Что плохо мы поняли.
Понять,
как это внедрить в образование.
Ребенок должен понять, что
а для этого, мне кажется, надо менять саму систему.
Я еще раз повторяю, мы это
ребенок
поняли.
Ребенок поймет тогда, когда его родитель понимает,
если что... Без факта родителей сложно будет.
От
фактора
родителей все зависит. Не от ребенка, а родитель...
Они, по сути,
родители зомбируют со смартфонами, соцсетями и телевидением. И вот что делать в этом образовании? Да, мы понимаем, что оно никчемное, оно плохое, оно на самом деле не выращивает человека, оно отнимает очень много бесполезных лет жизни.
Ну, я особо не ходила, я не знаю.
Да, принять обязательно.
Синтезис с владыкой. Наверное, занятия. Развертывает среду посвященного. И это среда, концентрация. Отец-то видит. Его в плане все это фиксирует. И постепенно этой средой будет взращиваться часть в этих детишках. И в этих же учителях, которые на самом деле имеют большую нагрузку сейчас. У нас в республике просто с педагогами. Даже приезжали в комиссии, проверяли. И видели образованность наших педагогов на уровне московских преподавателей, на равных идем.
На равных идем, да, я согласна.
Это идет в том, что идет формирование личности другого, независимо, педагог ты или ученик. Наша задача просто вести, приходить на занятия и вести аватаресы и фаи с собой эти занятия. Дальше ученик не отслеживает свои действия, дальше процесс пойдет. И где можно говорить языком владычицы, но не говоря отец, синтез, обыкновенные слова, но огниво зажженные.
Я понимаю, но это я учитель, допустим,
и
она учитель.
Другой,
всё.
Пятый, десятый. Кстати, это среда будет.
Марина, ты знаешь, это то, о чем мы говорили. Это вот та самая будет концентрация, творенность, это будет та самая плотность, это будет то самое поле. Это будут какие-то математические, может быть,
Не об этом, она говорит, вот сейчас ее в Министерство образования пригласят, вот скажут, дайте ваши рекомендации, что конкретно.
Так мы уже...
мы говорим
ты
про...
понимаешь, вот это вот я уже слышала 2-3 года назад, то, что вы сейчас говорите, это для меня не новость сейчас. То, что и Барышева на занятиях говорила, вы сейчас повторяете уже слова, которые известны. И не один раз произносились. А вот что нового? Вот где ваш мозговой штурм? Подключите чуть-чуть. Мы же находимся в синтезе. А что вот, как можно докопаться до этой системы образования таким образом, чтобы действительно, как предложить так, чтобы хотя бы на уровне эксперимента школы это сделать? Хотя бы на уровне чего-то?
Ну, хотя бы вот о логике мышления говорить, да? Может, какую-то методическую разработку сделать синтез с владыками, но таким человеческим языком. Пример, с позиции своей профессионализма, любому.
Кто-то они понимает. Валяются.
Угу. Нет, но надо ввести какие-то предметы.
Какие?
Вот, вопрос, какие предметы. Например, через те же философские какие-то образования,
живое общение,
чтобы
было больше живого контакта с детьми,
предмет астрономии.
В Ирландии уже били со школы 12 лет философию, может быть, там тоже надо об этом подумать.
Предмет действительно души,
а может и психология тогда надо?
Может
быть и психология?
Нет,
у нас в Дагестане нет психологии, вообще нужна анализия. Психологии нету.
Но с другой стороны, психология – это второй горизонт, это уже вот мы разговаривали. Да, допустим, она сейчас в чем-то помогла бы, но это уже вчерашний день.
Моментально, если ученик будет контактировать больше со своим учеником, и ученика будет больше интереса учиться.
Ты понимаешь, если у тебя 36 часов
детей,
и 20 лет, ты не будешь контактировать с этим учеником.
Там они создали условия.
Там они создали такие условия, что учитель как между двумя зубцами вилками, там сверху все время орут ты плохой, тут снизу все время орут ты плохой, я просто это знаю.
И все время сдаю отчеты.
И все время сдаю отчеты, да, и куча отчетов.
А писанины очень много, и просто до обыкновенного общения не хватает времени.
А вот в план, если говорить, а что вести в игровой форме? План это одни и те же. Дарвинизм вести в игровой форме. Понимаете? Вот. Речь не идет о методиках, которые надо сменить. Речь идет о том, как синтез внедрить в образование. Вот, или близко к синтезу, чтобы люди вот ощущали. Да, вот этот, конечно.
А может такой какой-нибудь предмет, типа вот. Образование человека, вот или что-то такое, вот, ну, не говорят там о сам или как-то. Вот нет, что вот предмет, на котором как бы разбираются вообще вопросы, кто
она
такой человек,
ну,
как взаимоотношения.
Мы не можем предмет вести в школу,
а?
Систему образования менять. Это надо сверху где-то
просто
систему.
Просто ты знаешь, опять-таки же, в предмет человек ведут предмет анатомию человека.
Да.
Да.
Нет, но анатомия, подождите, анатомия это отдельный предмет.
Есть очень много учебников, типа «Человек и общество», «Человек
да,
это
да.
самое». Очень много учебников, я их читала, с бесполезными
да.
такими
да,
же
да.
рассуждениями, типа как демократия,
ну,
это
да.
то, другое, прочее.
И,
к сожалению,
и,
есть таких учебников очень много.
Языком,
а вот...
Есть вариант инклюзивное образование.
Какое?
Когда речь идет об инклюзивном образовании, очень много... психологов, дефектологов говорит о том, что от того, что написано, в школах нету среды, потому что когда в школу ребенок инвалид, как учреждение, он не в состоянии войти. Сделали один пандус и говорят, у нас уже инклюзивное образование. А как он будет перемещаться по этажам? То есть если взять ну, маленькую аналогию с этим, то есть для того, чтобы синтез мог войти в школу, должна быть создана среда, в которой бы синтез мог восприниматься легче, и чтобы никто не заметил. То есть когда мы говорим о том, но не будем относиться как к инвалидам, но это более простое сознание, как его можно перевести в более высокое. То есть, чтобы стены кричали об этом, чтобы,
ну, да.
чтобы каждая вещь, которая находилась в кабинете, чтобы ребенок заходил, и у него было, то есть глаза открывались, а что это такое, я хочу потрогать, а что это такое, я хочу это скушать, а что это такое, я хочу в эту игру сыграть. И если учитель мне не даст сыграть в эту игру, я его призву и
да.
заставлю это дать.
Я задала детям вопрос, 7 вопросов, я сейчас все не помню, но помню несколько. И я у них спросила, какую вы видите в будущем школу, какую вы хотели бы видеть в будущем вообще классы.
Вот задайте им детям вопрос.
Чтобы
даже конкурсы
если
такие
вы
существуют.
Были бы преподавателем,
тупят,
чтобы вы
тупят.
Изменили в школе, это отвечали 6-7 класс на уроке труда. И один мне прям выдал бы такое. Я бы хотел, чтобы учителей вообще не было.
Нормально.
Я бы хотел, чтобы были классы, где везде эти интерактивные, ну вот эти
доски.
Компьютерные, да.
Хочешь,
я нажал
этим занимаешься,
кнопку,
хочешь,
да.
всем пошел.
Вот я хочу сегодня решить задачу, я нажал кнопку, и мне там все выдали, я прочитал, я взял то, что мне нужно. Он мне так отвечает. Другой говорит, а захотелось мне 10 минут перерыва, и мне хочется побегать, побеситься, попрыгать, потанцевать.
Я
мог эти 10 минут
уже не
мог потанцевать, побегать, поиграться. А потом, говорит, захотелось мне булочку, нажал кнопочку, вышла булочка, я ее поела.
Те самые потребители, а потом, общество потребителей.
А потом, говорит, я бы уже, я говорю, я ему тоже говорю, а что бы ты взамен сделал?
Для учебы, что
взамен, что бы ты сделал? А он говорит, ну я же научился бы всему, но у меня была бы там это, он перечислял, что он сделал бы потом для народа.
Он именно вот поэтому ничего
это
не учился.
Это знаешь, как в войне. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
Чему-нибудь и как-нибудь, да?
Но среду, которую мы формируем, чтобы возник интерес к творчеству, чтобы и занятия, чтобы ребенок пришел домой и рассказывал об этом. А у нас был за такой урок, чтобы придя с урока, у него это оставалось.
У
одного останется, а у
нет. Я соглашусь, что всегда...
Тогда синтез должен как бы выдавать тоже каких-то учителей, которые будут работать именно с детьми, программы составлять для этого.
Вот сейчас здесь средообразующая идея мне понравилась. Это, она, в принципе, тоже гуляет в научных кругах. А вот это вот самое, то, что вторая идея, которая тоже как-то привлекла внимание, это то, что нам надо привлекать действительно учителей синтеза, чтобы у нас было больше людей, которые вот занимались бы вот этими эманациями, работали через владык, через аватаров.
Вы знаете, поэтому же и есть организация. Организация, нация профессионалов. Нация профессионалов. В том числе профессионалов и педагогов. В том числе... Просто вы знаете,
Марина,
эти
пиши список без всех преподавателей 37-й школы, чтобы они на синтезе побежали. Где весь список, никого не забудь там.
Марина Таня, мне просто знаете, что интересно? Вот эти дети, которые детский синтез проходят, молодежный синтез проходят, они как учатся в современной школе?
Интересно.
Я не видела ни одного из них. Мне не приходилось видеть.
Но...
А еще может... Я вам хочу сказать, что есть дети, которые проходили детские синтезы и не сдавали ЕГЭ.
Просто знаешь,
они не считали нужным его сдавать.
Ценности другие,
да.
Они, даже не понимают.
Они могут их его не сдавать.
Визуально нужно по подготовке общаться и с педагогами.
Реальный пример.
Приводя их к тому, что формируется новый человек.
Да.
И адаптивно их ты как МЦ приглашать на гражданский сектор. Один вариант, к примеру, определенный вариант работа с детками. Может быть, здесь огня среда накрутится, это огнем сердца. Мы и детский сердце здесь нужны. Будет одна команда детей, которая будет давать результаты, какие-то результативные после этих синтезов. И будут подтягивать. Это будет все идти постепенно.
Я хочу сказать
днем, это не
о моих детях.
Ну, естественно, никто
синтез,
не говорит об одном дне.
Которые прошли синтез. Вот моя дочь, она, например, способна учиться на пятерке была. Она, пройдя синтезы, она стала меня отстраивать. Она стала меня отстраивать и показывать, что для нее важно, что для нее не важно. И она меня убедила много во многом.
Вот,
да, она вот увидела в себе личность. Честно говорю, для меня лично было это тяжело. Просто то, что уже мною...
Одаренных детей могут воспитывать только одаренные педагоги. Это однозначно. Тут никуда не денешься.
Так, теперь сын мой. Он не хочет учиться. Он говорит, вот это мне не интересно, а вот это я буду делать. Он уже вот то, что ему не интересно, он просто берет и отвергает. Есть другой момент, где надо как мышцу накачать и заставлять тоже.
Нет, навыки определенные нужны однозначно,
базу
как бы то ни было. Базу человек должен получить, и читать должен уметь, и писать должен уметь, и простую базовую математику сдать должен. Обязательно элементарная грамотность, и все это требуется. Да? Вопрос в другом, что не только так однобоко мы должны получать образование.
Давно же говорят о том, что надо учить не давать не знания, не требовать не знания чего-то, а давать методики, последствием которых этот ребенок или человек сможет, если ему нужно, да, получить какие-либо знания. То есть научить его методически мыслить и находить знания там, где вот те знания, которые нужны, там, где они есть, эти знания.
Ну, это понятно. Сейчас это в ГУСы второго поколения, универсальные учебные действия называются, ОУДД, которые мы должны...
Но в этот момент, смотрите, все-таки, наверное, вот эта система оценки, оценок, она, наверное, как сказать, формирует негативные качества
у
детей.
Да, вот эта система, да, она устарела, да, она давно уже.
Да, пришел ребенок, да, первый класс, который, допустим, ну,
отменили.
Не умеет читать, или у него нет пока логического мышления, но он прекрасно может что-то руками сделать, да? Ну, изначально получил двойку, изначально уже клише на нем уже висит, что это двоечник. То есть его самооценка формируется уже под влиянием вот этого.
Ну, подход не нашли, не объяснили,
так, что он устал.
Но это есть понятие в современном образовании, такое как создание ситуации успеха. И как нашим, как мы говорим, педагогический брак, есть такое понятие, когда мы понимаем, что человек способный, все, он дошел до 9 класса, а виновата школа, что она его таким сделала, потому что там не досмотрели, тут упустили, там математик был такой, тут физик был сякой, и ребенок выходит без образования. Но речь идет опять же о том, что а нужно ли ему именно это образование. Мы опять забываем вот это. Мы уходим все время в то, как улучшить это образование. Да, у нас все школы унифицированы, и вот это самая страшная проблема.
Может, какой-то, вот, допустим, там до 5 класса, там, допустим, они учатся по одной программе, после 5 класса уже...
А вот до 5 класса тоже нельзя по одной программе, потому что если мы хотим видеть разносторонность этого ребенка до 5 класса, то мы должны предоставить ему спектр возможностей до этого.
Значит, тоже с 1 класса надо ребенка отдавать не в 7 лет в школу, а отдавать гораздо раньше.
Да, чтобы время не тратил время.
Ну тогда получается, в принципе, что на школу надейся, сам не плашай, и нужно возможности своих детей, как это...
Родителям рулить, короче, школу.
Родителям рулить.
Я правильно понимаю, и не тушите, допустим, оценки получают ребенок в школе, да? То, что заметил, что не совсем однозначно влияет на человека. Самого человека не видит, получается. Оценка выше самого человека. Часто да. родители... Детей убивают, условно говоря, да. за оценку. Получается, да. человека ломают родители. А зачем оценка такая?
Там
потеря
не
человека
родители,
идет.
Там еще и среда класса.
Нет, я условно хочет. Сказал, что родителей хватает, то, что они присутствуют.
Родителей вполне хватает.
Я об этом говорю тебе, а не о том, что все остальное тоже добавки будет. Получается, оценка важнее самого человека, будущего ребенка потенциального. А зачем тогда в школу пошел? Логика.
Почему перейти от этой пятибалльной системы, да, оценки знаний, просто к тому, что будут ребенку просто будет дана... Любому ребенку характеристика, не за, как сказать, объективная, да?
Вот.
Просто, например, пишется, там ребенок там отличается, к примеру, там повышенной там какой-то возбудимости, сложно для него работы, которые связаны там с повседневной какой-то рутиной. Исходя из этой оценки, уже этот ребенок будет потом
вот
на какую-то на цель
работу. Экспериментальная школа была. Вот взять там методики.
Я читала эти методики. Я читала все эти методики, вот такие пачки, из них ничего не понятно, как это применить на практике.
Вы знаете, дело в том, что вот сейчас, да, мы говорим, что рождаются другие дети.
Ну, он говорил опыт и
согласитесь, что дети по отношению к родителям, они всегда новые.
Да,
ребенок,
они уже другие.
Он всегда другой по отношению к
своему
родителю.
Что
и получается, что в принципе, да, родитель просто иногда не может что-то дать своему ребенку. Для этого существуют как бы специальные образовательные учреждения, да, пединституты, которые выпускают им специалистов. Но мне кажется, здесь необходимо вот все-таки для начала. Прийти к тому, чтобы держать нам определенную среду. И вот как вот мы сегодня же выходили, мы же смотрели в Экополисе. Ведь там очень много разных инструментов по самым разным специализациям. И если мы в свою нить синтеза получили определенную запись синтеза, да, синтез синтеза, но вот определенную запись синтеза в свою нить синтеза, мы должны сложить определенное пространство, определенную плотность, определенную среду и ее держать. И если ведь среда определяет в какой-то мере то, как развивается человек. Иногда нам кажется, что вот молодые, да, они не такие, как мы. Вот нам скажешь, там совести у вас нету, да, мы там все с красными щеками, стесняющиеся какие-то. Да? Но это означало ли, что мы поменяли свой взгляд кардинально? Это означало ли, что мы в другой раз будем поступать по-другому? Что мы в этом стали устойчивы?
Означает ли это? Вот мне кажется, мы должны начать в первую очередь с того, как вот говорят, да, что дети нас не слушают, они на нас смотрят.
Да. Они нас ощущают, и они...
Я просто помню момент, да, когда я работала в школе для умственно отсталых детей. Все-таки 14 лет моей жизни было связано после одаренных детей, 14 лет в умственно отсталой школе. И вот я помню, что вначале, конечно, я приходила, я просто отслеживала даже вот по своей одежде. Я шла на работу, я всегда носила рубашки с белыми воротничками. Всегда. Я домой приходила, мне можно было вот за один день уроков, мне можно было просто ножом вот так вот отскребать эту грязь слоями. Почему? Потому что эфирно я с них стягивала всю эту грязь, и потом я это все перерабатывала. Но там включались, то меч включался, чаще всего. Меч поставил, все, развернул эту сферу, разворачиваешь среду вот эту именно огненную. Все. Постепенно у меня на уроках стал порядок. То есть воспитатели перестали ходить. Ко мне дети шли уже даже педагоги имбецилов, я не говорю о олигофренах. Они их самих отправляли, ко мне бежали. И что мне было интересно? Я сейчас вспомнила момент, просто вот чашу мы сегодня стяжали. Мы говорим, что, допустим, у детей не у всех есть, да, там чаша что-то. У меня один день, через 4 года, подходит девочка-имбецилка и говорит: тетенька, ты знаешь, я вспомнила, как мы с тобой танцевали, и стала мне танцевать и показывать танец, который мы с ними учили. Угу. Имбецилка. А мы говорим, у них памяти нет. То есть вот та устойчивость, которая на тот момент была во мне, она помогала. И причем однажды я девочкам-олигофренам ставила танцы. Был совет директоров, их стали вытягивать и спрашивать: А кто у них педагог? Почему она ставит нормальных детей? Значит, и они стали вытягивать просто детей и ребенок. Ну там, кто у тебя классный руководитель? Все, понятно, что пошел. Там понятно, кто у тебя классный руководитель. То есть по речи уже видно, да, кто ребенок. Но вот эта вот среда, она их настраивала так, что они менялись, реально они менялись. У них, у кого-то начинали отрабатываться какие-то некорректности.
А лишь потому, что они чувствуют, что к ним отношение как к людям.
И не только. В жизни у отца случайности нет. Если мы попадаем в какую-то среду, у нас всегда есть какие-то общие записи. Потому что я рассказывала, когда я с этой работы ушла, но меня не уволили. Я просто ушла, я была девочка по вызову. Я приходила, когда меня вызывали. И меня вдруг вызвали на 9 мая. Ставить танец, и я сижу, но уже не на сцене, а я сижу внизу, и тут я начинаю видеть, как те, кто участвует в этом мероприятии, педагоги, дети, они начинают отрабатывать, знаете, записи предательства, чат шел просто, вот такое было впечатление, что вот паровоз несется, и вот этот вот дым черный, сгорали записи, и я вот так вот сидела, и я все время синтезировалась с владыками и просила, и я еще не могла понять, думаю, что же здесь делаю я, от меня то же самое, это все идет, но я ведь в какой-то мере что-то отработала, что я была не на сцене, я была под сценой. И когда это все закончилось, ко мне подходят и говорят: сколько тебе за это заплатить? Меня еще спрашивают, сколько тебе за это заплатить? И мне еще за это заплатили зарплату, и в результате меня уволили. Отработала. Да? То есть да. От нас зависит в какой-то мере. Но я наблюдала одну картину, что если я раньше бегала, как чабан звала, я стала наблюдать, что дети, зная по времени, что идет Марина Ахмедовна, они стали бежать, они стали собирать друг друга. Я могла им просто сказать: ребятки, надо, все, мы собираемся. Они стояли, они говорили: а можно мы вальс будем вот так танцевать? То есть мальчики с девочками хотели стоять в паре. Но у них развивалась вот эта культура общения, потому что им уже не хотелось щипнуть друг друга или зеркало под юбку подставить, а им хотелось кружить вальс. То есть вот если эта среда, вот реально говорю, если она будет устойчива, но при этом у нас же есть еще инструменты, если мы этими инструментами, у нас есть голос.
прекрасно.
Ну, поэтому вначале ей сказали, вот, выражать владычицу, держать
в виду. Да.
Если это будет...
Мне, вы так говорите, ей сказали, как будто на мне одной держится все образование.
Нет,
да, вопрос идет... Вы знаете, вы думаете, я не пробовала ни работать с ФАИ, ни прочими-прочими. Вы думаете, я не пробовала ни меч использовать, там, ни голос полномочного и так далее. Вот в этом 5 классе возжигалась я и голосом полномочного, и Фаине все равно они меня выносили из класса.
Знаешь, они тебя выносили, значит, они тебя выносили.
Выносили, да.
Марин, у нас в свое время сбежала школа образования, если не ошибаюсь, наша служащая в свое время была. Наиля, правильно?
Да.
Возможно, кто-то ее в ГИБДД тоже стяжал. Может, с кем-то сидеть.
Наиду выносили из класса 3 человека, а не класс.
Нет, я не это хочу сказать. Я не к тому, чтобы кто ее выносил, а к тому, что можно...
Мариша, я тебе просто говорю, что здесь... Вот ты думаешь, да, что тебя выносили. На самом деле, я уверена, что у тебя на уроках гораздо больше.
Если самые
способности и всего... чем у кого-то.
Там понимаешь, вот ситуация была, когда Наида тоже пришла в школу, она такая пришла, ой, я походила по урокам, учителя, конечно, это, но вот они не так общаются с детьми надо не так общаться туда-сюда. Она вела свою психодинамику, там у нее даже не полный класс был, у нее дети на партах прыгали. То есть она не знала, как их поставить в одну эту стойку, вот это ля-ля-ля, не понимают наши дети современные, как бы там ни было. Потом второй эпизод я сейчас доскажу. Когда она собрала вот эту группу маленьких детишек, помню, что еще даже заходила в школу, для того, чтобы вести с ними там вот эту вот коррекцию, так сказать, это психическую там, и Зульмира отдала своего мальчика туда. И вот через день Зульмира ко мне поднимается, а вы проходите. Я не поняла. Я мальчика отдала, я знаю, какой он, чтобы его там скорректировали поведение, а мне его выгнали за то, что он плохо себя ведет. Так что, знаете, в теории мы все хороши. Но когда доходит дело до практики, из 4 человек одного выгнали, потому что он мешает вести на уроки. То есть это не все так.
Тут вопрос, знаешь, Дарин, я думаю, вопрос подготовки каждого служащего на своем месте. Потому что, зная опыт Виталика, он же описывал, где он когда был этот руководителем лицея какого-то, он говорил, что должна быть бешеная энергия, которая перекрывает вот этих самых детей. Если не прикрывает эти запасы,
да, они
будут. Они
тебя съедят в
потоках. Они должны быть такая пассионарность, если ее нету.
У меня на уроках, например, я тоже раздвигала инструменты и все. И самое интересное, у меня всегда урок менял вообще в корне другой урок получался.
Я немножко вас остановлю? Времени у меня, в принципе, я свой час не знаю, буду использовать или нет. Я пока не вижу целесообразности в этом. Суть у нас в чем, что мы все хотим улучшить современное образование, которое уже есть. Мы идем к этому, да? Но я поняла все-таки, да, что те, кто работает в школе, они должны нести туда синтез, так или иначе. Во второе, что те, кто в синтезе, должны все-таки периодически свой взгляд обращать на образование, да, вот 16-рично работать на школу все, и нация профессионалов, и маленькая страна, и иерархия, и прочее. Периодически не должны забывать о том, что мы должны вот практики делать и манировать их для образования, потому что образование – это наше все, это наша культура и будущее цивилизации. И, значит, да, для работы среда в школе – это, конечно, важно, да, над этим я работаю, я знаю
среды,
это.
Мариша,
да.
Вот вообще было бы, конечно, вот всегда какой-то новый проект надо, бывает пилотный проект, там, развитие чего-то. Вот какую-то, допустим, одну, пусть маленькую школу организовать, если бы разрешили экспериментальную, да?
Ваши идеи по этому поводу я жду не сегодня, даже не завтра, а в ближайшее время.
Ну вот экспериментальная школа, где хотя бы собрались энтузиасты своего дела, которые любят это дело. Вот на этом примере можно было бы как-то попробовать что-то такое развернуть новое.
Вот, пожалуйста, мы говорим о том, да, даже о создании частной школы, которая не будет называться там каким-то, ну, центр развития детей там,
да,
и так далее.
Да.
Но вот это же мы и собирались тогда создавать, где наши синтезные преподаватели, они вели бы свои предметы.
Да.
Эта идея была. И вот там вот как раз таки формировалась бы и среда, и концентрация, и так далее.
Хотя
то есть как эксперимент.
Сказать, что владение синтезом еще не значит, что не каждый из тех,
не
кто
каждый
обладает педагогическими талантами, как ты говоришь, вот как Наида пришла, потому что все хорошо говорить в теории. Но когда ты приходишь в класс, во-первых, у учителя, я уже поняла, что одного прекрасного душа недостаточно и профессионализма. Этот человек должен быть внутри очень жестко волевым.
Да, да, да,
это должна быть железная, это женщина, железная леди.
Да,
которая,
да.
Она может даже не орать или это, но они ее чувствуют, да? Просто я почему
говорю? У нас есть учителя, которые вот так заходят, взглядом убивают, они так это.
Просто я вот сужу, допустим, там по своей, например,
это,
там
я так дочери, не могу.
Да, она преподаватель английского языка в частной школе, да? Я не могу сказать, что она прям такая какая-то там устремленная к тому, чтобы нести, сеять разумное, доброе, вечное, но она любит этот английский язык, и в принципе ей хочется, чтобы дети знали его, да? Но так вот она говорит, я иногда кричу на них, потом, но зато говорит, у меня, говорит, на занятии, у нас, говорит, есть девочки, которые такие вроде, так хорошо, все это самое, да? Ну, к ним придешь, дети не слушают. А я, говорит, знаю, что у меня они, вот я сказала там, вот попробуют, они там что-то пикнут. То есть я их, то есть она, получается, их держит. То есть ее поле способно держать этих детей. Вот
я тоже я пошел, пару раз поменял Марину на занятиях по гимнастике. Раза три, может, четыре примерно. Вместе с ним упражнение делал, мне хотелось, да? Дети, когда пришли, Марина Ахмедовна пришла, она такая жесткая, они настолько расслабились после меня, и я понял, что с ними мягко вообще нельзя.
Но они обрадовались.
Вот представьте себе, что можно.
Я была преподавателем русского языка и литературы, когда она шла по коридору зайти в класс. Стук ее каблуку, замирание слушали мы. Когда она заходила в класс, она никогда не кричала. Она вот так посмотрит. Как муха пролетает в классе, если долетела случайно. Она вылетала моментально от ее духа. И она начинала. Здравствуйте, ребята. Начинаем. Стоит этому преподавателю уйти в учительскую, приходит другой преподаватель. Все. Она держала эту свиту. Она в коридоре несла эту свиту. Тук-тук, Вера Федоровна идет.
Я почему-то вспомнил этого, Маугли. Подойдите ближе.
Ну вот я так не могу. Ну вот я так не могу, понимаете?
Кроме этого, извините, есть такой момент. И тишина может быть разная. У меня были преподаватели, от этой тишины, от того, что человек заходил и железным взглядом молчать, взгляд говорил, так все замирали,
не соображали.
Мы ничего не помнили от этого человека.
Нет.
Я не говорю о той ситуации, где просто страх идет.
Они просто говорят о различиях, не все, не больше, не меньше.
Я просто сказала о различиях. Когда мы говорим о среде и о тишине, должно быть понимание, что тишина это понимание, это уважение к учителю, к тому, что он придет, к тому знанию, которое они могут получить от него. То есть добиться тишины, в принципе, могут разные
самое люди. Согласен. Когда я проводила обычный урок, мне дети сразу говорили, а давайте мы не будем обычный урок, давайте вот как вы по философию. Все, они сами просили. Давайте.
Ты знаешь, когда я вела предмет биологии, на предмете биологии у меня был тогда предмет «Экология сознания», он назывался. Я его включала настолько, насколько я могла. Там это самое. Это тоже было интересно, потому что это было вместо предмета. А вот когда его ввели как отдельный предмет, фиг, кто меня слушал.
Потому что там было какое-то неестество, да? Какой-то напряг, что ли, был.
Потому что это уже была какая-то обязаловка, и им плевать было. А вот когда ты вместо биологии вдруг начинаешь говорить о том, об этом, о пятом, десятом, это было, ох, как интересно, тебя не спрашивают, тебя еще нет.
Мы с Анисой чем хороша? Мы же говорим о различиях, как мы начинаем вести складывать. Когда мы говорим, что существует разная тишина, и с этой точки зрения это как будто нормально. Тишина разная бывает.
Нет, тишина бывает
конечно.
Разная.
Естественно,
вся проблема в том,
я
что...
Я не имела в виду, что он только... У него такой дух, что он страхом делает. Ни в коем случае. Просто я имела в виду, что страх, кроме того, что мы говорим, интеллект,
больше, по большей части страх.
Какой может быть страх знаешь, и какие знания дает учитель, когда он несет страх? Можно уточнить? Вы сами проходили 29-й синтез, кто-то слушал, еще были настоящие. Учитель синтеза легко. Кроме любви, если он что-то лишнее дает, у него там будут все стоять.
Вот я на своем примере. У нас была
вот ты, например, столько любви, сколько ты даешь, вот другим надо очереди поставить. Понимаешь?
У меня и были учителя, действительно, вот наш класс, к ней ходил Диана Гайдаровна.
Вот наидобрейшая учительница была она сама. Ну, она так интересно рассказывала, что все вот так просто замирали, слушай.
А вот.
А была другая, Белла Шамахова. Мы ее просто панически боялись шевелиться.
И нифига это знание она не давала.
А вот теперь смотрите,
а
здесь...
Она была в уважении, в почете.
Смотрите, здесь...
Я понимаю, мы давно уже ушли от темы и беседуем, и развлекаемся. Каждый раз мы сходим на пустые разговоры просто-напросто.
А может, не такие пустые они, с другой стороны, может, это как-то на
это развертывание следы, то есть поиск той следы.
Нет,
надо.
Тут
я
огня
сказать,
нет
что на данный момент. Мало. Синтез. Любовь, мудрость и воля.
Девочки, я могу честно сказать, мало-много я некомпетентная на этот вопрос отвечать, но учитель синтеза, он являет любовь.
Ну вот.
Да.
Пока он являет мудрую любовь, все у него на месте. Но как только он, у него мудрость пошла в степь,
вопрос в том, что вы говорите такой учитель, такой учитель, такой учитель. Если я как учитель не считаю нужным делать вот такие глаза, чтобы мои дети учили дарвинизм, понимаете, вот элементарно.
Ну да, согласен.
Если я понимаю, да обойдется он без этого, зачем я должна его выстраивать?
Это ты понимаешь, это ты любишь, ты понимаешь, не понимал, как три, как душа, а понимал, как любовь ты... Любовью материнской осознаю, что этот ребенок, вот этот дарвинизм никуда не засунет.
Как да он? Не нужен он ему и все там, и то, другое, третье. Он и без этого обойдется, и без того обойдется, в общем-то, по большому счету.
Да. На этой радостной ноте.
Да,
мы уже, по-моему,
мы близимся к завершению, да, но практики не предвидится по образованию, потому что мы что-то чего-то.
Не досложили.
Ну,
конечно, завтрашний день еще есть.
Ну, завтрашний день. К завтрашнему дню, если кто выживет, рекомендуется.
Знаете,
и в ночной учебе вообще. Вот представьте себе, что я завтра иду на экзамен. Иду на экзамен, где я должна предложить свои идеи. По тому, как я, как руководитель экспериментальной школы, что я могу поменять. И так, чтобы это было... содержательно, вот именно с точки зрения синтеза, именно с точки зрения образования человека, а не получения начальной базы для получения профессии, понимаете? Если вы правильно поняли мою мысль, если вы завтра мне что-то предложите в этом плане, это для меня очень актуально на сегодняшний день и для нас, для всех актуально, для всех, не только для меня. Я буду очень признательна. Ну, желательно завтра, потому что завтра там была намечена еще деловая игра. Мы если получится она, да, если получится. Ну, вот тут были предложения, там синтез параллельно от школы, значит, это так идут. Там азы профессии сами по себе, синтез, как говорится, внедряется сбоку. Инструменты для образования. Кстати, над ними можно подумать, какие конкретно выгодны или нет для работы именно в образовании, там не расческа или не расческа, что там еще, там изодивная сударыня из того комплекта, который у нас уже имеется, как создавать среду лучше всего, с кем синтезироваться, ну, учитель синтеза, допустим, да, учитель вообще и так далее. То есть все вот эти вопросы, все вот эти предложения, над ними подумать, какие максимально, и мы должны вот их свести в одно единое целое, и тогда, возможно, сложится генезис практика или что у нас, которая каким-то образом повлияет на все-таки образовательную среду.
Давайте
на нашей
вот так, это все
территории.
На
да.
Завтра, да,
потому что сегодня, как я понимаю, мы не готовы к тому, чтобы сложить какой-то генезис. Да, сегодня, не случайно, видимо, так получилось, что мое занятие почему-то разорвалось на 2 дня, я его не планирую. Вот я сама не знаю, я только увидела, когда Барьят скинула в план. Я планировала это занятие. Оно вообще называлось там.
Значит,
Владыка
видел, чтобы все.
Видимо, надо было, чтобы сегодня мы как бы начало какие-то
ознакомления
заложили.
Ознакомление, да.
В эту вообще тематику.
Оно как-то вот само получилось без помимо моей воли. Собственно.
Всем
так.
Спасибо.
Хорошо, значит, у нас сейчас без 10:05. Что мы сейчас делаем, Барьят? Ну, 7:17. Лезгинка как у нас?